Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Особое мнение журналиста Леонида Млечина. Меня зовут Ирина Воробьева, и я с большим удовольствием говорю «Здравствуйте, Леонид».
Здравствуйте. Очень а то, рад. Что я вас рад видеть, мне запретили говорить.
Правда?
Да.
А я вот сейчас зато скажу
тут
всем,
у вас цензура на радиостанции.
Цензура на радиостанции?
Да,
об этом мы отдельно поговорим, отдельно, Леонид. Знаете, что хочу сказать всем тем, кто нас не смотрит по RTVI, а слушает на волнах радиостанции «Эхо Москвы», всем советую срочно включить видеотрансляцию, потому что в этом случае вы сможете увидеть, какой прекрасный галстук сегодня у Леонида Млечина. Я вам уже, да, весенний, совершенно прекрасный.
Ну, ожидание. Ну, обещали уже, да? Что потеплеет к концу недели. Да. Должны какие-то позитивные быть впереди эмоции.
Да, действительно. Давайте поговорим тогда о позитивных эмоциях. Об Украине поговорим с вами. Да, позитивные эмоции. Ну что, сегодня вот, наконец-то, новый посол России на Украине, Михаил Зурабов, приехал, вручил, значит, копию верительных грамот, и подписаны они на, значит, адресованы, точнее, они президенту Виктору Ющенко. Если вы помните, был такой какой-то спорный момент. На кого же подписывают такие документы? Ну вот, что же, Зурабов на Украине. Оцените, пожалуйста.
Ну, он начнет действовать в полную силу только после вручения верительных грамот. До того времени посол как присутствует, но на самом деле его возможности ограничены. Только после вручения он начнет работать. Ну, я рад, что там посол. Он всегда там должен был бы быть. Без посла нельзя. Просто не все понимают, что в отсутствие посла возможности общения с государством крайне ограничены. Временный поверенный, человек обделенный в правах очень серьезно. И это очень плохо. Я, правда, был крайне смущен выбором посла.
То есть кандидатура Зурабова?
Да, мне крайне удивило, потому что это человек с определенной репутацией. Нельзя сказать, чтобы его в стране сильно любили. Как должны воспринимать в государстве, куда отправляют такого посла, вот этот выбор? Значит, довольно часто у нас в советское время было опальных, значит, начальников отправляли послами. Ну и так и воспринимали в государстве, без особого удовольствия. Вы нам присылаете опального. То есть, значит, вы нам высылаете человека, который вам не очень нужен, вам надо куда-то пристроить, вы нам его посылаете послу. Вот так Украина должна, вот как Украина так должна воспринять? Мы вам посылаем человека, которого здесь пришлось, в общем, в конце концов, снять с поста министра, вот девать его вроде как некуда, и мы вам отправляем послу. Так они должны понять это. И это очень плохой сигнал, потому что, с моей точки зрения, Украина важнейший, просто важнейший партнер, не Соединенные Штаты, а Украина важнейший внешнеполитический партнер России. Конечно, там должен быть. Но Черномырдин был на месте, вот ей-богу, по
да?
своему уровню, ну, конечно, по своему уровню, по своим возможностям разным, в том числе прямого контакта с высшим руководством, и по своей значимости как фигуры.
Только в российском обществе.
В российском обществе. Чем посол весомее у себя дома, тем он полезнее в двухсторонних отношениях, это точно. Поэтому, конечно, такого же рода фигура крупная должна была бы быть отправлена в Киев. Или карьерный дипломат. У него есть свои достоинства. Он не брякнет, чего не надо, и что довольно болезненно в двухсторонних
отношениях. Черномырдин, давайте вспомним,
вот
да, Черномырдин же часто.
И вот именно. Поэтому говорю, что у карьерного дипломата есть свои. Кроме того, он вооружен всей методологией, умение вот общаться по спорным вопросам. У нас с Украиной, конечно, таких вопросов очень много. Если кто-то полагает, что после избрания одного из двух нынешних кандидатов эти проблемы исчезнут, сильно ошибаются. Раздражители исчезнут, а проблемы останутся.
Слушайте, ну вот вы сказали, что фигура, которая вот здесь в России, как она воспринимается, это очень важно. Но вот давайте честно, мы
все помним,
у нас что, российское общество так хорошо знает представителей нашего государства в других странах?
Нет, но господин Зурабов хорошо помнит, здесь он был министром, он провел замечательный закон, который впервые за годы вывел людей на улицу и так далее, поэтому память он оставил определенно.
Ну хорошо, вот выборы на Украине 7 февраля, президентский второй тур, закончится либо в пользу Януковича, либо в пользу Тимошенко. Все мы это понимаем. Вот Зурабов, да, и вот кто-то из этих двух людей, как на ваш взгляд, с кем он будет ладить больше? С Януковичем, которого так или иначе считает прокремлевским кандидатом, пусть и не так, как там, в период оранжевой революции, либо вот с Юлией Тимошенко, которая с Владимиром Путиным о газе так, в общем, успешно общается.
Но я думаю, что вот в такой конфигурации руководители Украины будут напрямую через голову посла иметь дело с нашим руководством. Скорее всего, это будет происходить. Потому что, говорю, когда там был Черномырдин, бывший премьер-министр и человек там номер два в стране, это одно дело. А так они думают, что они будут стараться вести дело напрямую, соответственно, там, с Путиным и с Медведевым.
То есть дело не в том, что там был раньше президент Виктор Ющенко, который, в общем, которого затруднен диалог был с нашими правителями, а именно в том, что фигура Зурабова такова.
Нет, это разные, это совершенно разные проблемы. Ющенко был чудовищным раздражителем, просто вызывал невиданное раздражение, потому что вот известное письмо президента Медведя о том, что мы не будем иметь дело с нынешним украинским президентом, беспрецедентно в мировой истории. Ну, просто беспрецедентно. Такого никогда не было. Он раздражитель на уровне Саакашвили. Его уход в любом случае, кстати говоря, раз уж так, открывает некоторые возможности для диалога с Украиной. Конечно, только, не нужно сильных иллюзий. Думать, что вот новый пришедший человек, он скажет, ой, да этот тут был, он такого наворотит, я сейчас все отменяю, начинаем, друзья, мы вообще с вами заодно, я буду делать все, что вы скажете. Это смешно. Я думаю, что возникнут новые раздражители, потому что оба персонажа, вообще говоря, один тяжелее другого.
Вы так вздохнули, да. Тяжело, Леонид.
Я сочувствую. Знаете, вот я себя представил. Я, кажется, уже со стороны, мы с вами судим со стороны. Представил себя на месте вот сейчас украинского избирателя. Так. Выбор, конечно, очень неудачный. Но, ей-богу, очень неудачный.
Но он
неудачный.
Есть.
Он есть, конечно.
Да, согласитесь,
но очень неудачный.
Он есть.
Очень неудачный.
Прежде чем закончить тему с Украиной, есть у меня два очень коротких вопроса, хотя подозреваю, что
второй будет очень длинный. Ой, не закончим мы тему с Украиной.
Да, мне кажется, что мы не закончим очень долго. Я напомню, что у нас в гостях журналист Леонид Млечин. Напомню, что +7 985 970 45 45 это телефон для ваших смс-сообщений. Сначала очень короткий вопрос про Ющенко. Вот Виктор Ющенко уйдет с президентского поста, он должен остаться в политике Украины или он должен уйти?
Ой, ну не похоже, чтобы он хотел уйти явно, с
этого,
чтобы баллотировался.
Нет, хочет, это другой вопрос. Должен или не должен?
Я думаю, что все решат выборы парламентские. Если он к парламентским выборам сумеет консолидировать какого-то избирателя, пройдет, будет у него фракция в Раде. Останется в политике. Если нет, то, пожалуй, его вымоют.
Вымоет.
Да, скорее всего, вымоет, да.
Остаемся на Украине и остаемся с президентом Виктором Ющенко, который присвоил Степану Бандере посмертно звание Героя Украины. Я вам скажу, что вопросов на эту тему лично к вам, наших слушателей, много. Вот, собственно, как вы бы оценили такой шаг Виктора Ющенко, который в последнее время, в общем, довольно много таких исторических шагов делал.
Да, он не решился. Это был юбилей у Бандеры. 100 лет было 1 января как раз. И, в общем, думали, он тогда это сделает. Он не сделал. Значит, решил это сделать под конец своего правления, когда уж как бы все равно. То есть, счел своим долгом. Я крайне сожалею. Тут ответов, конечно, несколько. Есть короткие и длинные. Короткие я очень сожалею, потому что для меня все люди, которые в пору Второй мировой войны, особенно в период Великой Отечественной, так или иначе оказались на стороне нацистской Германии, являются преступниками. И это вот никакие исторические изыскания не меняют. Второй вопрос более сложный состоит, конечно, в том, что при этой оценке, которая неизменна, мы должны отдавать себе отчет в сложности украинской истории и в том, что украинцы видят историю иначе, чем мы. Но не только украинцы. Вот я прилетел только что из Баку. У нас с Азербайджаном очень хорошие отношения.
Да.
Мало кто знает, что у нас с Азербайджаном разные взгляды на историю. Ну, например, присоединение Азербайджана в ходе гражданской войны к России, советской России, в наших учебниках и все Минаби воспринимается как позитивное событие, а азербайджанцами как негативное, потому что у них была своя республика демократическая, которую части 11-й армии, значит, уничтожили, захватили, оккупировали. Они воспринимают это вот так вот. Так, а вот таков их взгляд на историю.
Мягко они все равно, это мне кажется, в отличие
Нет, мы просто... Вы не читаете азербайджанских газет.
Да.
Вы не ездите туда, и вы об этом не знаете. Вам это не говорят. Если ты приедешь, ты почитаешь книжки, которые там называются, научные работы, поговоришь с историками, просто живущими людьми, у них совершенно другой взгляд на историю. И так то же самое со всеми... У всех 15 республик бывшего Советского Союза более или менее разный взгляд. Так ведь не только же в республике. Когда ты приезжаешь в Тверь, тебе любой гид, показывающий достопримечательности, рассказывает, как москвичи вместе с татаро-монголами брали наш замечательный город. То есть у нас между Тверью и Москвой тоже есть...
Хотя, казалось бы, близко.
Мы принадлежим к тому и тому же государству, очень близко.
Нет, я имею в виду, что совсем близко к Москве.
И разный, у нас один народ. Разный взгляд на историю. История очень сложная. Я все к тому веду, что оправдание, вот я не вижу никаких оправданий для Степана Бандеры, но из этого не следует, что мы должны отказываться от необходимости, а я говорю слово необходимость, изучению истории Украины. Мы должны понять, почему для западных украинцев, немалой части населения этой страны, Степан Бандера действительно герой. Витешенко сделал, Витешенко не один там, а достаточный слой людей поддерживает его в этом. Действительно считают Бандеру героем, борцом за независимую Украину, за украинский народ. И так, это действительно существует. И мы должны это изучать и понимать, как это, что произошло. Но из-за того, что у нас история очень политизированная, она у нас перешла в разряд инструментов политики, мы не хотим этого делать. Вот смотри, какая неудачная история произошла с Голодомором. Значит, Украина пришла к выводу, что Голодомор – это геноцид украинцев. Я не согласен, как и многие историки профессиональные, я не столько любитель профессиональным историкам, присоединяюсь, что, конечно, геноцида не было. Есть понятие геноцида, введенное в ООН существующее, не подпадает. Действительно, Сталин и его руководство не собирались тогда, в начале 30-х, когда был страшный голод, уничтожать украинцев.
Именно украинцев.
Не собирались, ну вообще не собирались. Этого делать. Но было совсем другое. Они проводили коллективизацию, насильственное изъятие хлеба для экспорта и закупки промышленного оборудования. Вот что это было. Геноцида действительно, признаков геноцида действительно не видно. Но из-за того, что мы в штыки встречаем все идущее с Украины, вообще не захотели даже участвовать в изучении этого чудовищного явления. Но ведь голод-то был. Ведь миллионы людей погибли и на Украине, и в Казахстане, и в России. И мы как-то все это вообще отвергли, как будто этого ничего не было. Было чудовищное преступление. Кстати говоря, на мой взгляд, украинцы пошли по правильному пути. Провели следствие. Следственное обвинительное заключение представили в суд. Провели судебное заседание, пришли и назвали виновников этого преступления. Это правильно. И у нас надо было сделать то же самое.
То есть вообще по историческим каким-то таким моментам, да, которые больше всего вызывают, можно проводить нужно проводить судебное заседание и раз и навсегда ставить точку.
Никто точнее суда не может установить виновных и прийти к выводу. А тут преступление налицо. Люди умерли. Как минимум, помимо геноцида, есть другие преступления. Есть преступное оставление без помощи, есть преступное пренебрежение своими обязанностями. Как минимум, по этим статьям членов Политбюро точно надо было привлечь к ответственности. А то, что их нет, это не имеет значения. Это слишком серьезные вещи.
Леонид, ну скажите, вот если вы говорите, что у нас тоже нужно такое, вы верите нашим российским судам, вы верите, что они действительно примут нормальное, не знаю, адекватное решение, они опять же перейдут в ту политическую плоскость?
У нас такого процесса нет, и не будет, никто не собирается его затевать, и не будет, но я говорю, что вообще говоря, следовало бы. Между прочим, сходные процессы происходят, когда внук Сталина подал на мемориал.
Ну так она их Москвы, между прочим, тоже.
Да, сейчас, да, я говорю, что один состоялся уже такой суд, и он, кстати говоря, признал все его обвинения неосновательным, признал по существу Сталина преступником. Ну, у нас даже президент придерживается такой точки зрения. Кстати, за что я Медведеву просто очень благодарен, потому что он ясно и четко, и впервые всех руководителей нашей страны, не делая никаких оговорок, да, но там еще бы сказал, Сталин преступник, и оправданию не подлежит. Это замечательно.
Перенесемся в Россию, раз так. Я напомню, что это особое мнение Леонида Млечина. Давайте о недавних, скажем так, назначениях в России. Я говорю о фигуре Хлопонина, который стал постпредом в новом созданном федеральном округе Северокавказском. Вот сейчас уже Хлопонин говорит, что будет создавать там свою команду. Вот приход своей команды, так называемой, в такой неспокойный регион. Мы все помним, что происходило в Дагестане, когда там пытались, значит, кого-то из там центра прислать, да? Вот что будет с этим федеральным округом и Хлопониным, и его командой, как считаете?
Знаете, несколько вещей меня поразило. Значит, по законодательству невозможно совмещение должности вице-премьера и полномочного представителя президента. Закон запрещает, потому что политический деятель не может быть государственным чиновником. То есть, или ты поспред, или ты вице-премьер. Но никакой проблемы нет. Тут же администрация президента внесла поправку, закон, и Дума обещала сразу в трех чтениях ее принять. Я не учился на юридическом, в отличие от многих наших политиков, но мне кажется, что это есть чистейшей воды правовой нигилизм. Если закон запрещает, а закон был принят осмысленно, значит, не надо его нарушать. А вот это вот понятие целесообразное, а так целесообразное, так разумнее, так практичнее. Когда оно ставится над законом, и закон под это меняется, это беда. Вот, мне кажется, сам институт полномочных представителей, создания округов, это тот случай, когда вот кажется, что надо, и это берет верх над законом. Зачем вообще нужны округа? Значит, эти структуры, деление страну на полномочное представительство, появление полпредов, появилось тогда, когда губернаторы избирались. Это была попытка, значит, центра взять под контроль губернаторов, управлять ими, командовать ими, надзирать за ними. Сейчас все губернаторы назначаются. Какой смысл вообще в сохранении этого звена? Ну, просто лишнее. Это безумное. Надстройка бюрократическая, никому не нужная. Ну, абсолютно, зачем нужна эта бюрократическая надстройка? Даже при советской власти без нее.
Ну, какая-то же функция должна, есть же у этих людей, вы же понимаете, нет, что это же не просто.
Если ты назначаешь человека, он тут же найдет себе массу обязанностей. И будет функционировать, и будет завален работой. До ночи не гасли окна в стенах райкома. Да лучше бы они вообще не зажигались, понимаете? Так что нет, они все наберут сколько угодно работы. Знаешь, когда ездишь, я отвлекусь на секунду, ездишь на зеленые фестивали по стране, обычно там появляются люди из палубы, хоть посплют. Трезвого ни одного не видел никогда. Вот, с приветствиями, с поздравлениями. Ну, замечательная работа. Так вот, мне кажется, что эта структура, она является лишней. Ее, конечно, с тех пор, как все губернаторы назначаются, ее надо было, конечно, ликвидировать. Она временно вводилась, надо было сразу от нее избавиться. А теперь мне представляется также совершенно неперспективное назначение вот такого управителя на Северный Кавказ. Это попытка нашего центра снять
себя. Именно Хлопонина или
нет,
вообще?
Нет, вообще. Я говорю сейчас о структуре. Хлопонин как раз вполне, возможно, толковый человек, который что может сделать. Структура. Это попытка руководству страны снять с себя ответственность за то, что там происходит, и переложить на какого-то человека. И теперь говорит, это он, понимаете. Там, а там будет все что-то продолжаться. И теперь говорит, это он вот не дорабатывает, а мы здесь как ни при чем. Решение проблем с нашим Кавказом не является ни простым, ни легким, вообще плохо очень просматривается. Но подходы, на мой взгляд, лежат в совершенно другой плоскости. Не навязывать людям начальника, а все-таки давать людям возможность самим выражать свое мнение и реализовывать свои возможности. Да, вы сейчас скажете мне, что да, вот даем возможность волю и так далее, и что они сотворят. Но давайте посмотрим на мировую историю. Не было случая, чтобы какой-то народ преуспел, будучи лишенным возможности реализовывать свою волю, будучи жестко придавливаемым сверху. Ну, нет таких. Нет таких народов и нет
таких. Я не буду спорить с вами, вы же историк. Но, вы же понимаете.
Вы скажете, а вот на Дальнем Востоке, потому что Южная Корея, там, или Сингапур, или Китай. Так давайте посмотрим, Южная Корея параллельно шла от авторитарного режима к демократическому. Чем больше она шла к демократии, тем больше были экономические успехи. И в Сингапуре-то. И в Китае тоже очень много меняется. Но Китай, вообще говоря, не так развит, как нам кажется. Поэтому не вот такое придавливание сверху каким-то аппаратом надзирающим, присматривающим, контролирующим. Не этим надо путем идти, а надо дать возможность людям понять, чего они хотят, дать возможность им развиваться, дать возможность им создавать там рабочие места.
То есть губернаторам надо давать?
Конечно, причем губернаторы, конечно, избираемые губернаторы, неназначаемые губернаторы. Конечно, на этом пути надо идти. Но как это делать? Я не говорю, что надо в одну секунду это сделать, но для этого надо привлекать ученых, специалистов. Я уже не один раз здесь говорил. Нет вообще органа, где обсуждались бы кавказские проблемы. Ну, просто нет. То есть, наверное, когда перед заседанием Совета Безопасности там пишутся бумаги, заказываются справки, они представляются, если кто-то их читает. По советским временам, знаешь, ничего не читалось. Ученые писали справки, их никто не читал, выбрасывали в корзину. Структура консультативная, совет людей, которые знают регион, или жили в нем, или ученые, или бывшие политики, у которых нет сейчас текущих интересов, бывшие военные, там все нужны, бывшие представители спецслужб, не действующие, бывшие, не имеющие сейчас текущих интересов, они должны были постоянно обсуждать и предлагать все новые и новые варианты решения этих проблем. Но такие варианты, которые в первую очередь давали бы живущим там людям возможность самим решать свои проблемы.
Вы считаете, что на Северном Кавказе людям нужно давать возможность самим
А чем эти люди отличаются, извините,
то есть ситуация, она позволяет? Вот на Северном
Кавказе. Ситуация им сейчас ничего не позволяет. Ситуация им сейчас ничего не позволяет. Они живут в очень странном положении. У них там все смешалось. С одной стороны, под контроль. С другой стороны, они дотационные. С третьей стороны, они уже и не хотят работать. А с четвертой стороны, им и негде работать. Но развязку надо искать. Не присылкой им сверху начальников, а созданием такой ситуации, в которой они сами захотят жить нормальным образом. И надо дать им такие возможности. В жесткой структуре. Это не бывает. В лагере хорошо не работает.
Я просто, честно говоря, не очень понимаю, вот что вы имеете в виду. Каким образом дать вот этим людям... Ну, хорошо, уберем этих начальников сверху. Каким образом дать возможность этим людям вот жить так, как вы сейчас говорите? Наверное, я вот что-то сейчас не поняла просто. Каким образом? Как?
Они должны иметь возможность выбирать себе руководителей. Они не должны бояться того, что к ним среди ночи заявятся какие-то люди в форме, уведут и потом исчезнут. У них должна быть открыта возможность для какого-то бизнеса и создания рабочих мест. Им не надо запрещать уезжать из республики и где-то работать. Не надо встречать их нигде в штыке. Если они российские граждане, мы хотим, чтобы эта территория была частью Российской Федерации. У них есть возможность, право работать где угодно, где они хотят. Это надо идти по этому пути.
Так почему же нельзя идти по этому пути, используя, допустим, вот тех же самых полномочных представителей президента? Вот эти все проблемы, которые вы сейчас озвучили.
Ну, сейчас может быть, приедут люди будет... издалека. Так. Они ничего не знают там. Они ничего не понимают. Им надо будет вникать в эту ситуацию. Через какое-то время, через несколько лет, они, может быть, вникнут. Почему же не обратиться, наоборот, к каким-то специалистам, которые предложат? Я ведь предлагаю абстрактные вещи. Я не специалист по Кавказу.
Я понимаю, что есть специалист.
Их бы надо было бы привлечь, чтобы они разработали предложения. И эти предложения привести людям сказать, вот, ребята, смотрите, как можно.
Очень короткий вопрос, полминуты до перерыва. А если бы постпредом был человек оттуда, с Северного Кавказа, человек, бывший какой-нибудь чиновник или бывший президент республики или какой-нибудь нынешний, что-то поменялось?
Если я за него не голосовал, он мне назначен сверху, то какое, почему у него должна болеть душа за мои проблемы, и почему я должен к нему прислушиваться и ждать от него чего-то?
Я поняла. Особое мнение Леонида Млечина. Вернемся буквально через несколько минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Особое мнение с Леонидом Млечиным. Продолжаем программу. Знаете, неожиданно мне к вам вопрос такой. Преподаватель из Далласа в Соединенных Штатах задает вам вопрос на сайте относительно того, что в Соединенных Штатах звезды американского шоу-бизнеса из Голливуда, они создали вот такое общение с людьми по телефону и собрали в пользу Гаити более 38 миллионов долларов. Действительно показывали, вот я видела, по крайней мере, в интернете, потрясающее это шоу. Вот как вы считаете, почему в России... Вот такое вообще, в принципе, не практикуется. Это же нормально, наверное.
Вот. Это более чем нормально, более чем соответствует движению человеческой души. Видите, у нас не принято о плохом говорить. У нас вот когда... У нас в стране кто-то там погибает, самолет падает, теракт, или какое-то несчастье. Все усилия на то, чтобы общество это не заметило, не огорчать людей. То есть это что воспитывает? Ощущение, что это не так важно. Ну, погибли, погибли там. Ну, взорвалось и взорвалось. Ну, сгорели и сгорели. Не надо об этом думать, не надо об этом, на этом сосредотачивать. Давайте лучше о хорошем, о веселом. Это такое... В принципе, развращение, конечно, человеческое. И отмирают те добрые движения души, которые у человека обыкновенно есть, за малым исключением. И у нас это довольно сильно произошло. Ну, история наша чудовищная еще, естественно, накладывается. Но я думаю, я говорю о последних годах. Вот это старательное нежелание замечать чужие несчастья, реагировать на них и как-то и участвовать в преодолении этих несчастий, оно очень сильно распространилось в нашем обществе. Мы все любим говорить, какие мы духовные, чудесные, отзывчивые. Прям вот сидят, выпивают и говорят, какие мы отзывчивые. А вот позвонить, там, сходить, деньги перевести, или еще что-то сделать, нет. И это так распространилось, что это кажется и даже какое-то вызывает раздражение.
Да-да, вот наши другие слушатели пишут, что умиляет забота американских поп-звезд, которые, значит, там, развалившись в бассейнах своих пентхаусов, помогают детям.
Ну да, если ты сам ничего хорошего не делаешь, то добрый поступок другого человека ты воспринимаешь, ты же судишь о других по собственному представлению. Ты не веришь в добрые движения души, поскольку ты сам не очень добрый. Это первое. Второе, конечно, это мода, но я уже как-то говорил, это прекрасная мода, и побольше бы таких мод, таких поветрий, таких даже, это необходимость. То есть мы знаем прекрасно, что в современном, скажем, европейском или американском обществе видный человек не может быть в стороне от благотворительности, от таких мероприятий. Это просто невозможно. Если он в стороне, общество выталкивает, не принимает. Это часть современной жизни. Ты обязан. Ты, человек, живущий в процветающей стране, ты обязан оказывать эту помощь. А у нас-то нет ничего, мы никого не обязаны. Пусть нам помогают. У нас совершенно другие ежедневечества. Чего нам мало помогают? Послушайте разговор. Мы же в богатейшей стране, а все время претензии там, международного валютного. Что так мало нам дали? Много нам американцы дали? Немцы, чего нам мало дают? Куда тут такое богатство под ногами валяется, даже не хочется нагнуться и подняться? Пусть дают. Ежедневенческое очень.
Ну, вы знаете, в защиту наших все-таки актеров скажу, что вот буквально на прошлой неделе читал новую газету, в которой было написано, что актеры предложили создать странная такая должность, но тем не менее уполномоченного по правам животных. Да, они вступились не за людей, которые там где-то гибнут, а за животных, собак, которых отстреливают, собственно, во дворах. Поэтому все-таки у нас, наверное, не в сторону Гаити, но в сторону собственной страны как-то.
Я себе позволю заметить, что хорошо было бы сначала вступаться за права людей. У меня, знаете, в голове сидит классическая фраза, сказанная одним философом европейским.
Чем больше я узнаю людей,
тем... Что в Германии легче было спасти 6 миллионов деревьев, чем 6 миллионов человек. Вот, знаете, забота о животных и о природе, она прекрасна и необходима, но я позволю себе заметить, что сначала все-таки надо заботиться о людях, о детях, о бездомных. Я уж не говорю о том, что у нас, сколько их в стране и так далее.
Ну, опять же, не хочу...
Нет, мы не говорим о гуме.
Говорю о том, что, например, вот когда была история с Василием Алексаняном, то интеллигенция вступилась и за Бахмину, и за Алексаняна. Нет, мы естественно, да, говорим о том, что это и то.
Конечно, никакой огульности не может быть. Люди все разные, конечно. Я говорю то, что французы это младше. То есть в целом общество, оно вот такое. Конечно, слава богу, у нас есть множество замечательных людей.
У нас нет такой привычки.
Нету традиции, нету понимания, нет того, что существует в массовом сознании. У нас в массовом сознании совсем другой сидит. Сталин, порядок, к ногтю. А вот помощь, благодеяние, сочувствие, сострадание не очень, да.
Ну, кстати, о сочувствии, сострадании, о том, тех страшных вещах, которые происходят в нашей стране. Томский журналист Константин Попов, который, я напомню, скончался, он умер, скорее всего, от побоев, об этом говорят местные судмедэксперты. Вот это вообще ситуация, что журналиста забили сотрудники милиции.
Ну, во-первых, я скажу, что, как правило, в таком странам, на которые мы ориентируемся, журналисты вообще никогда не трогают. Они исключены. Это просто невозможно, что полицейский тут ударил. Журналисты, как врачи, воспринимаются, как люди, занимающиеся. Не то, что они привилегированы, то, что они занимаются своим делом. Врача не бьют, когда он приезжает помогать. Так и не бьют журналисты. Но тут даже дело не в этом. А дело в том, что этого человека, насколько я могу судить по публикации, зверски пытали. И вот это ставит вопрос о том, какие люди приходят в милицию и какие люди там служат. Потому что, бывает, есть понятие состояние аффекта. Кто-то, я говорю, увидел жену там с любовницей, схватился, там ударил его тарелкой по голове. Очень плохо, тоже не каждый сделал. Но это минимально объяснимо. Здесь же речь шла совсем о другом. Это был просто садист. Садист. Он ведь в нем не внезапно выскакивает. Значит, он был садистом давно. Он пришел в милицию садистом и служил там, будучи садистом. Это не могло не быть замеченным коллегами, начальниками и кадровиками. Но это их не интересовало. Вот что рядом с ними был прирожденный садист и убийца. Они этого не осознавали. Потому что, я могу ответить вопрос, почему? Потому что такова атмосфера. Это не считается недостатком. Потому что в милицию идут не защищать и охранять. Не спасать людей, не ограждать их от несчастья. А идут по другим причинам. Идут за властью над людьми. Вот тот человек и выразил свое стремление к власти таким образом. Идут за деньгами. Которые наживают, естественно, бесчестным путем. Идут там за квартиры еще зачем-то. Вот. Это показатель, конечно, нашего общества. Показатель того, сколько у нас таких людей, которые идут за этим. И когда сейчас говорят о реформе милиции, я не знаю, что делать. Никакому реформированию эта система не поддается. Их надо было бы убрать всех до одного и набрать совершенно других людей. Начинать. В принципе, вот знаете, вот специалисты знают, что спецслужбы, скажем, ну, в КГБ раньше, нынешние, очень долгая процедура отбора. Она продолжается годами. Она начинается с анкет таких фантастических, включает в себя и не один, значит, сеанс на полиграфии, на детекторе лжи. Она включает в себя серьезное изучение русской, беседы с психологами, с, там, написание сочинений. Это очень серьезная работа. Спецслужбы могут себе это позволить. У них, они берут не так много людей, у них есть деньги, у них есть люди, которые могут это вычислить.
Ну, да, да.
Но без такой системы прием на работу в органах внутренних дел невозможен. Эту систему нужно вводить. Нельзя, пришел, записывать. Нормально все, не судимся. Нет, как нормально, все, пошел. Завтра будешь милиционером, иди получай оружие. Примерно так у нас выглядит.
Ну, послушайте, это а как же школа милиции, все это, все эти образования, они же не просто так милиционерами становятся наверняка.
Очень просто. Поступление в органы внутренних дел на рядовые должности, не рядовые, очень простое. Оно включает в себя минимальную проверку. Это, знаете, как получение справки на водительские права. Хочешь, пройди, а не хочешь, просто заплати и получи. Ну, здесь не то, что заплати, но все это очень быстро. Тебя смотрят, ага, здоров, ну, здоров, все. Не болеешь, не болею. А, ну, все, пошел тогда, да? Я, конечно, не знаю даже, кому в этих органах можно поручить эту первичную проверку таким же людям, но без... Просто, вот, понимаете, это должно быть, это учреждение нужно закрыть, повесить замок и построить новое. Иначе это все будет продолжаться.
А вот период между повесить замок и создать новую, что же с нашей стороны это будет происходить?
Вы знаете, целые структуры, можно обновлять целые структуры. Можно, например, упразднить ГАИ полностью. Вот просто упразднить. В некоторых странах это делали. Полностью упразднить ГАИ, всех уволить. Набрать в ГАИ отставных офицеров, как это сделал Лукашенко в Беларуси. Это люди не садисты. Вот все-таки офицеры у нас не садисты, это мы знаем. Сейчас идет большое сокращение вооруженных сил. Люди остаются без работы. Вот, пожалуйста, вот сейчас распустить полностью ГАИ всех, вот от начальника до рядового, всех попросить разойтись по домам, набрать вот новых из бывших офицеров. Это они справятся. Да? Если некоторое время у нас не будут стоять подстерегать в кустах, значит, за превышение скорости, то мы тоже проживем. А вот те люди, которые должны реально регулировать движение, в первую очередь, такое количество найдется. Найдет и не так много. Поездите по городу, по нашему, вы увидите, реально занятых работой сотрудников ГАИ очень немного. Остальные выполняют план, личный финансовый план, который жена велела, или, значит, начальник.
А куда пойдут те, кого уволят?
Не знаю. Пусть идут, куда хотят.
А, то есть, ну, ведь, знаете, основной вопрос-то, если сейчас уволят всех милиционеров, то они же пойдут в бандиты?
Понимаете, если эти люди пойдут в бандиты, значит, надо уволить не то, что сегодня, а через 15 минут. Потому что если мы имеем дело с бандитами, то надо поскорее избавить их от формы и оружия. В этой форме они еще опаснее. Без формы и без оружия они будут чуть-чуть менее опасны для нас.
Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, что это было особое мнение Леонида Млечина. Как вы сказали, любителя историка, любителя журналиста. Я прекрасно помню. Спасибо большое. Эту программу для вас провела Арина Воробьева. Спасибо за вопрос интересный и за то, что вы нас смотрели и слушали.